вы сказали, что спектаклем «Надеждины» вы прощаетесь с русским театром и начинаете новую, такую уже американскую главу своей жизни.
Я так не формулировала громко и пафосно, что я прощаюсь с русским театром, но то, что я действительно принимаю этот спектакль, ну, во-первых, это просто действительно для меня последние спектакли «Надеждины», для меня они действительно прощальные, но то, что я прощаюсь с русским театром, я такого не могла сказать, это точно.
А с чем вы тогда прощаетесь? С этой историей?
Ну, действительно, с этой главой в моей жизни. Я говорила о том, что я действительно не уверена, что я буду продолжать играть спектакли на русском языке. Я именно про это говорила. Угу. Я не очень вообще понимаю, как я буду дальше жить и чем заниматься. Ну, как я полагаю, многие сейчас сложившихся исторических обстоятельств.
А расскажите, пожалуйста, о том, как вообще эта история с «Надеждинами» вообще дошла до зрителя. Насколько я знаю, что замысел у вас возник еще задолго до отъезда из России, и вы поначалу собирались снимать фильм, правильно?
Да, так и было. Эта история очень давно уже меня будоражит, с 2015 года. И сначала был написан сценарий «Полного метра», потом это все превратилось в сериал. Но этот проект в тот момент не случился, и он был на несколько лет отложен. Я за все те годы, когда работала над сначала кино, а потом сериалом, даже не думала, что эту историю можно рассказать в театре. И только в 2023 году я вновь вытащила дневник из чемоданчика памяти, так скажем, и перечитала его, и поняла, что мне просто необходимо рассказать эту историю сейчас же, прям вот сегодня. Дальше я задалась вопросом, как я могу это сделать, какие у меня есть ресурсы, в каком формате я могу рассказать ее, и поняла, что единственный вариант — это собрать очень талантливую команду просто у меня в съемной квартире, отодвинуть мебель и попробовать сделать классный спектакль. Вот. И стала звонить ребятам. Первым, кому я позвонила, это художнице-мультипликатору Лизе Иршаи, потому что я изначально видела такую черно-белую мультипликацию революционную в этой истории. И она согласилась. Потом позвонила художнику по костюмам. А, ну, естественно, первый человек, кто вообще знал про мою идею, это была композитор Аня Друбич, мой ближайший друг и соратник. Мне вообще казалось, что это будет такая очень женская история, и что только женщины будут делать этот спектакль. И действительно началось все вот с Лизы, Кати и Ани. А потом уже появилась мужская, очень необходимая, как выяснилось, для нас энергия в лице и драматурга Арсения Фарятьева, и режиссера-постановщика прекрасного Егора Баранова, и моего супруга, который выступил продюсером этого спектакля, ну и не только, а таким серьезным мастермайндом. И поэтому оказалась половинка на половинку. Ну и голос Анатолия Белого, конечно. Вот так вот примерно. А делали мы все у меня в съемной квартире.
Действительно, на этот спектакль можно смотреть с разных сторон. Вот, ну, лично для меня это действительно такая история сильной женщины, которая, несмотря на свою безграничную любовь к мужу и несмотря на его патриархальные взгляды на семью, все-таки не растворилась в нем, а сумела сохранить себя, сумела сохранить свою личность. Для вас это тоже в каком-то смысле такая феминистская история?
Да, я с вами очень согласна, и я благодарна, что вы это увидели в нашем спектакле. Я когда прочла первый раз дневник, я была поражена именно цепочкой принятых главной героиней решений. Потому что даже если предположить, что, ну вот, да, это героиня, которая жена революционера, все равно, читая литературу, ну, не знаю, во всяком случае, у меня в голове представляется такой образ жены революционера, которая, безусловно, идет за мужем и жертвует детьми, своей жизнью ради него. А тут человек, который до конца остается другом, и она же приезжает к нему уже, к умирающему, но при этом выбирает жизнь и выбирает сохранить жизнь хотя бы одному из их детей. И вот этот выбор меня еще в 2015 году очень сильно удивил. И, честно говоря, был не очень мне понятен. когда я первый раз прочла, мне казалось, что она, значит, его, может быть, не так, чтобы и любила, раз она его оставила. А в 2022 году, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, мне вообще эта тема выбора иначе открылась. Вот, поэтому я совсем по-другому посмотрела на этот дневник и неожиданно поняла главную героиню.
Маша, вот у вас две дочери уже, ну, почти что подросткового возраста. Они видели этот спектакль?
Девочки видели, они не почти подросткового возраста, они агрессивно подросткового возраста уже вовсю. Младший на следующей неделе будет уже 13 лет, старший через пару месяцев 15. Да, они, во-первых, сначала они видели весь репетиционный период, который проходил у нас в квартире. Они первыми видели всю и мультипликацию, и музыку, которую... прекрасную музыку, которую писала Аня Друбич, слышали и видели неоднократно спектакль. И младшая дочь даже несколько раз ходила, и у нее была мечта еще посмотреть прямо с первого ряда спектакль. Она это сделала.
А вот да. Скажите, Маша, вам многое приходилось им объяснять? Ведь вот для этого поколения, мне кажется, что даже эпоха Советского Союза – это что-то такое хронологически сразу за Средневековьем, уж не говоря про царскую Россию.
Ну, честно говоря, мне много приходилось им объяснять и пояснять, начиная от того, что такое туберкулез, которым им вообще само название, благо, неизвестно, и... Ну да, даже если известно, то понятно, что это не смертельное заболевание. Все-таки в то время это был, ну, фактически смертный приговор главному герою. Но тут есть просто такая деталь, но только я вам расскажу, потому что вы поймете в контексте. Насколько я понимаю, вы видели, да, спектакль?
Да, я видела.
Да? Угу. Ну, например, моя младшая дочь до конца не поняла, что случилось с маленьким ребенком. И там есть момент, когда я накрываю... таким прямоугольником черным корзинку ребенка. Да. И моя дочь после спектакля подошла и сказала: подожди, она что, айпадом задушила сына? То есть вообще была очень современная трактовка происходящего. И, в общем, я объяснила, что нет, айпадом никто никого не душил. Но так какие-то детали, понятно, я им объясняла, но в целом они... поняли все. И я, честно говоря, даже была удивлена. И они, конечно, этот спектакль прочли во многом в контексте моей жизни, нашей с ними жизни, нашего с ним, ну, моего выбора, который, конечно, безусловно, коснулся и моих дочерей, которые сейчас не могут поехать в Россию к бабушкам и очень переживают из-за этого.
А в главном герое да. им не виделись какие-то аналогии с, не знаю, Навальным?
Да, конечно. Конечно, они знают, кто такой Навальный. Больше того, они смотрели документальный фильм «Навальный» и очень переживали. И на самом деле они это кино посмотрели еще до убийства Алексея. И прям тяжело они восприняли эту историю и... все ходили и не понимали, зачем он вернулся, ведь его совершенно точно убьет Путин. Поэтому, конечно, в этом смысле им ничего не пришлось объяснять, когда они смотрели спектакль. Но на самом деле, когда мы репетировали эту историю, я как раз в тот момент познакомилась с Юлией Навальной и с Машей Певчих. Я только-только стала собирать команду, и мне кажется... Ну, вплоть до убийства Алексея я была единственной в команде, для которой была очевидна эта параллель с Алексеем. Мне кажется, ну, Егор Баранов точно ее не просматривал, говорил, что у нее все-таки другая история. А мне вот все казалось, что за исключением того, что Алексей Навальный, слава богу, жив, это абсолютно зеркальная история. Больше того, мне казалось, что... мой прапрадед, в принципе, занимался примерно тем же, чем пытался заниматься Алексей Навальный. Просто рассказывать людям, в случае моего прапрадеда, рабочим, железнодорожникам, о том, как их обворовывает власть. Ну, собственно, ничего нового. Как бы, в принципе, он рассказывал про коррупционные схемы, мой прапрадед.
Вы объехали с этим спектаклем много стран. Мне вот интересно, как реагируют разные залы, разные аудитории? Или более-менее реакция всегда одинаковая?
Знаете, всегда очень по-разному начинаются спектакли. Действительно разная аудитория. Аудитория, допустим, в Майами отличается от аудитории в Хельсинки. Но удивительным образом, несмотря на то, что как бы вот начинается очень по-разному, и реакции разные, и энергия разная в залах, заканчивается примерно одним и тем же. Вот так, такой интересный парадокс. У меня такого еще не было в театральном опыте, чтобы так по-разному шел спектакль, а в итоге приходило все по большому счету к одному и тому же результату. Я полагаю, это серьезная заслуга нашего режиссера Егора Баранова и драматурга Арсения Фарятьева.
Ну, я думаю, что, Маша, конечно, мы не будем преуменьшать и вашу заслугу. Все-таки вы находитесь почти 2 часа одна на сцене, исполняя роли, ну, как минимум, 3 человек, да, то есть своей прабабушки, прапрадедушки и самой себя, если я правильно поняла.
Спасибо. Мой психоаналитик очень будет доволен, что вы заметили это. Спасибо, да.
Скажите, каково это вот играть моноспектакль, быть одной на сцене вот на протяжении всей пьесы? Как вы себя настраиваете? Как вы выдерживаете этот вот огромную эту нагрузку?
Ничего страшнее в своей жизни я не делала. Я испытываю ужас каждый раз перед тем, как я выхожу на сцену. Но, наверное, такой пик ужаса со мной случился перед премьерой в Кишиневе, где у меня просто такого состояния, наверное, никогда прежде не было в жизни. Ну, честно говоря, я надеюсь, никогда не будет после. При том, что я очень-очень люблю своих детей. Ну, понимаю, что я сейчас ответственный взрослый для них. Я была в очень тяжелом состоянии, и, честно говоря, мне не очень хотелось жить вообще. И я ни за что не могла зацепиться, и, ну, в общем, прям тяжело мне было. И поэтому вот этот вот ужас, который я испытывала перед премьерой, он у меня каким-то странным образом наложился на ощущение того, что, ну, а чего может быть... Что может быть такого страшного вообще произойти? Ну, как бы выйду я, опозорюсь. Какая разница, все равно жить-то особенно не хочется, поэтому пусть будет, как будет. И вот какой-то для меня вот тот момент был абсолютно... Вот тот шаг на сцену в Кишиневе у меня по ощущениям был абсолютно такой суицидальным, потому что я, конечно, предположить, что люди так примут эту историю и так, на самом деле, меня поддержат и просто помогут обрести смысл, а главное — просто желание жить дальше и радоваться этой жизни, которая, несмотря на кучу всяких драматических сюжетов, на самом деле прекрасна сама по себе.
Это замечательно, да. Что спектакль стал для вас такой терапией и для зрителей тоже, для многих зрителей, которые, ну, судя по отзывам, действительно находят в нем вот такие же силы, какие вы обрели сами для своей жизни. Но я хочу сейчас перекинуться на другую сторону вашей творческой жизни и спросить вас о том, как вы снимаетесь в американских сериалах. Вот скажите, пожалуйста, мы знаем прекрасно, что это вот эта вот голливудская машинерия, что она так безжалостна к актерам. И чтобы попасть в какой-то такой сериал рейтинговый и так далее, для этого требуется гораздо больше, чем просто талант. А что требуется еще, чтобы попасть в голливудский сериал?
Просто время и терпение. На самом деле все не так страшно, как вы описываете. Просто нужно время и терпение, больше ничего.
А чем вот отличается американская киносистема от, скажем, от российской?
Ну, кроме бюджетов и высокой конкуренции и того, что действительно в какой-нибудь большой американский сериал у кастинг-директоров есть доступ к актерам всего мира, ты уже не на своем рынке, да, конкурируешь с артистками – а ты конкурируешь, когда ты пробуешься, со всем миром. Мне кажется, только в этом разница. Просто статистические такие серьезные погрешности. Там у тебя, не знаю, в России, ну, не знаю, где-нибудь... Ну, может быть, у меня там уже в последнее время, когда я более-менее много снималась, обычно я и еще 4-5 актрис максимум рассматривались на эту роль. Ну, а здесь я и еще 1555. Вот и все.
Обычно актеры из Восточной Европы, приезжая в Голливуд, обречены на то, чтобы играть эмигрантов. Ну, и это понятно, в общем-то, да, есть акцент, и есть, может быть, даже какое-то стереотипное видение, черт лица, например, там, не знаю, какой-то мимики. А вы к этому готовы?
Я, честно говоря, про это сейчас уже вообще не думаю. Я просто задаюсь вопросом, могу ли я сохранить свою профессию и оплачивать счета профессии, которые я очень люблю. То есть у меня вот таких вот, знаете, довоенных мыслей, как я хочу стать выдающейся актрисой, получить Оскар, вот таких мыслей вообще нет. Я говорю это искренне. Я живу сейчас в Лос-Анджелесе. Это достаточно дорогой город. И конечно, я счастлива, что у меня пока получается с помощью, естественно, моего супруга оплачивать нашу жизнь в этом городе, который я очень-очень люблю и который мне не хотелось бы сейчас в ближайшие годы покидать, что мы оплачиваем нашу жизнь нашими профессиями. И для меня это уже роскошь. А роли иностранок мне очень нравятся. Мне бы не хотелось ограничиваться ролями только русских героинь, но в моем случае это уже и не происходит. Я и пробуюсь, и вот как бы только что вышел проект, ну не только что, где-то полгода назад, вышел проект, где я играла польку. Это был очень интересный опыт. Я занималась педагогом ПАКТ. Мне ставили польский акцент. Это было очень интересно. То есть мне бы хотелось действительно играть европейские роли. Вряд ли я смогу играть американку, я к этому готова. Но вообще все европейские роли и делать разные акценты, мне кажется, это очень интересно.
Маша, а вот ваш муж, который начинал свою карьеру как пианист и действительно был прям вот звездой, он вообще человек многих талантов, и он, я знаю, что он и сценарист, он и актер, он тоже снимается, да?
Да, он сейчас написал прекрасный сценарий на английском языке и готовит фильм к съемкам.
Супер. Значит, у вас под рукой свой сценарист. Это большое дело для актрисы.
Не один. У меня мой прекрасный брат, вот, который пишет под псевдонимом Арсений Фарятьев. Он же был драматургом спектакля «Надеждины». Он сейчас учится в Колумбии на режиссерском факультете. Но при этом он закончил NYU, драматургический факультет. Действительно, очень талантливый человек. Поэтому, да, меня окружают и режиссеры, и сценаристы, и даже драматурги. Прямо в кругу семьи.
Короче, семейственность — это очень правильно в мире кино.
Ну, мне кажется, да, это классно. Это классно. Ты можешь сам придумывать свои проекты. То есть вот... Наверное, то, что я совершенно точно знаю, что просто вот так вот сидеть и ждать ролей, думать, утвердят меня на эту роль или на другую, я не буду. И как показал наш небольшой спектакль «Надеждины», можно собрать команду и сами себе быть работодателями, самим себе сделать работу. Ну вот сделали спектакль, а сейчас сделаем кино. И так вот потихонечку, шаг за шагом. А если при этом я или мой муж получают работу в американских сериалах, европейских сериалах, то это, конечно, такой бонус и очень приятно. Потому что, конечно, оказалось, что актерская профессия — это для меня теперь отдых. Знаете, после того, как мы сделали сами спектакли и столкнулись с таким количеством проблемы, трудности во время и производства, и катания в спектакле. Конечно, когда я работаю просто актрисой, я совсем иначе теперь смотрю и на режиссеров, и на продюсеров особенно. С таким трепетом, уважением и болью. Mm-hmm. А сама сидишь, будучи актрисой, пьешь кофеек, ну, выучил ты текст на сегодняшний день. И все. Вовремя заплакал, закричал, свободен, пошел домой. А у продюсеров проблемы не прекращают ни на секунду. Очень интересная профессия, кстати говоря, продюсер. Mm-hmm.
Маша, у меня самый последний вопрос. Скажите, как вас изменила эмиграция?
Мне кажется, этот процесс еще происходит. Я повзрослела, я научилась, и, ну, продолжаю учиться, оговорюсь, рассчитывать только на себя. Я научилась, опять же, оговорюсь, учусь жить в сегодняшнем дне, как бы это пафосно или, я не знаю, уж прозаично не звучало, просто радоваться. Вот я сейчас смотрю в окно, такое красивое небо сегодня в Лос-Анджелесе. Ну и вообще у меня пока есть классная съемная квартира, и мы пока оплачиваем счета. То есть каким-то я таким простым бытовым, на самом деле, вещам стала радоваться. Или вот у нас, мы вчера собрались за одним столом, муж, я и две дочки. И у нас был очень вкусный ужин, мы вместе приготовили. То есть я стала радоваться и отмечать то, что я, работая постоянно в России, все-таки я лет с 16-17 работала, не останавливаясь. Я вот такие вещи я уже забывала подмечать, им радоваться и за них благодарить. Как-то это все было само собой разумеющееся. Теперь я их заново разглядела. Просто такие простые вещи. Вон кот сейчас пробежал мимо меня. Такой прикольный кот. Терпеть не могла котов, а теперь у меня появился кот. У меня всегда были собаки. А теперь какая-то совершенно новая, неожиданная жизнь, даже теперь с котом.